Поздравляем всех божественной литургии днем святой Варвары, невесты Христовой Прекрасной, как именует ее церковь, принявшей мученическую смерть от рук родного отца. В исполнение слов Господа: не мир я принес, но меч. Аще кто не возненавидит сродников своих безгрешной святой ненавистью, то есть не возлюбит Спасителя больше жизни, не сможет быть моим учеником. Наш народ особенно чтит святую Варвару за дар, испрошенный ею у Господа пред кончиной. Дар сохранять жизнь учеников Христовых, дар содействовать им принятием святых животворящих тайн пред исходом. И в этом смысле святая Варвара воспринимается нами не как ангел смерти, а как ангел жизни, жизни вечной, которой мы приобщаемся по благости Божией и особенно в преддверии исхода из временного нашего бытия в вечность. Сегодня Господь даровал нам слушать Божественное Евангелие. В одном из них приводится притча о неверных домоправителях, как они, получив виноградник, озлобляли, убивали сначала одного, потом второго, третьего раба, наконец, сына хозяина, посланного винограднику, убили и выбросили вон. И всякий, кто упадет на камень, положенный в главу угла, разобьется, на кого камень этот упадет, тот будет раздавлен. Эта притча говорит о мере ответственности народа и отдельно взятой души, поставленной Господом на служение, призванной к полноте богопознания и богообщения. Израильский народ распоряжался и поступал с пророками, как хотел, но от него было отнято царство. И он не спал в глубину зол по убиению Сына Божьего. Христианские народы, каждый в отдельности, когда оскудевали в любви и верности Искупителю, видели, как на них обрушиваются все кары, земные и небесные. Такой трагедией было падение Константинополя и Римской империи в восточной части. Такой трагедией было разрушение Русского царства более 100 лет тому назад с последующим жесточайшим рабством и сатанинской тиранией над церковью. Но, конечно, речь идет еще и о душе каждого человека. Ведь каждый из нас имеет виноградник. В глубинах его души почивает божественная благодать, которую мы должны беречь и предоставлять Господу, умножать ее через хранение себя от зла. Каждый из нас точно садовник или виноградарь, которому нужно окучивать эту многоценную лозу. Однако, как древний Израиль, да и все человечество проявляли небрежение о даре Божьем. Так бывает и с нами. Что это за рабы, предпосланные сыну виноградаря, применительно к нам самим? У каждого из нас, скажем, есть невинность, природная чистота, неискушенность во зле. Сокровище, которое бы хранить и хранить, как зеницу ока. Но, увы, многие проявили небрежение об этом даре. По русской пословице, что имеем, не храним, потерявши плачем. И распорядились, как хотели, с невинностью, которая сама внемлет Богу и обращает человека к Создателю. А есть еще инстинкт самосохранения. Действительно, каждый из нас интуитивно отвращается от всего, что грозит разрушением телу и вредом для души. Однако этому божественному ограждению мы, как безумные, попечение о плоти превращали в похоти, вредили, как будто бы издевались над собственной душой и телом, омрачая нашу природу различными грехами. А есть еще совесть. Это уж точно Божий голос в человеке, учащий различать добро и зло. Но вот, увы, мы зажимали уши, закрывали глаза и эту совесть казнили наподобие посланного виноградника раба, издевались над ней, поступая вопреки ее внушениям. Наконец, виноградарь посылает сына своего. Здесь, наверное, речь идет о самом таинстве крещения и благодати Святого Духа, нам дарованной. По этой благодати Сын Божий таинственно, но осязаемо пребывает с нами, в нас. Бог в нас. Мы – суть храмы Божества. Однако по невежеству, по неверию, по гордости, по слепоте мы совершили, может быть, неосознанно, страшные вещи, ибо предпринимаемое нами по внушению лукавого было ничем иным, как убиением Сына Божьего, выброшенного вон. То есть мы были даже по усыновлении божественной благодатью врагами Христа по дурному нашему произволению. Однако непобедимая благость Господня совершила невозможное по человеческим понятиям. Господь обратил нас к себе и кающимся простил все. И неразумие юности, и попрание совести, и грехи против собственного здоровья, и отступничество от обетов крещения все нам простил, хотя притча эта имеет грозное завершение. Те, кто отвергают камень, положенный в углу угла, сами себе подписывают приговор. И незавидна участь человека, который разбился об этот камень или которого этот камень придавит. разбиваются об этот камень неверующие, сопротивляющиеся Сыну Божьему, омрачившие себя неведением, небрежением, гордостью, не зная Христа, они падают и разбиваются. То есть не может быть счастливой ни жизнь, не может быть спокойной кончины, не может быть благой участи человека, который отвратился от Спасителя. Еще хуже участь того, кто получил дар веры, у кого открылись духовные очи, кто покаялся пред лицем Спасителя, обещался ему вторично служить верой и правдой. Однако по каким-то причинам, собственному небрежению, глупости, вновь перешел в стан врага, то есть потерял веру. Или лучше сказать, веру не потерял, бес верует, но трепещет, ожесточился, отчаялся, пошел против рожна. Такой человек подобен несчастному, на которого камень падает и раздавливает его. Не к этому призывает нас Христос. И второе чтение тоже многозначительно. Кровоточивая женщина, потерявшая надежду на исцеление, все свое имение издержав, приступает к появившемуся в ее городе Иисусу Христу и прикасается со страхом и трепетом к подолу одежды. С великой верой прикоснусь и получу исцеление. И в то время как Господа теснило множество людей, он почувствовал силу, исшедшую из него. То есть он воздал этой единственной душе, которая глубокой верой, покаянием, в надежде на милость Божью прикоснулась к Богу-человеку и обрела мгновенное исцеление. Богу все возможно, перед Ним отступает не только всякий недуг и страсть, и болезнь, а самая смерть трепещет и бежит от лица Христа. И Спаситель, желая поставить в пример эту душу, спрашивает, кто прикоснулся ко мне? Я почувствовал эту силу от меня исшедшую. Петр говорит, как бы недоумевая, вокруг тебя десятки, сотни людей, и все они теснятся, все хотят прикоснуться к тебе. Как ты спрашиваешь о какой-то отдельной душе? Но та, поняв, что ее вера и любовь не сокрыты от сердцеведца, выступает вперед, и Спаситель поощряет ее, дерзает, щерь, вера твоя спасла тебя. Слыша это повествование, мы, конечно, всегда молимся, Господи, даруй мне такую веру, такое упование, такое мужество, такую надежду, потому что и я тоже болею, и у меня тоже хвори, недуги, и я тоже хочу быть причастницей твоей силы, которой все возможно. Ведь верующему в эту силу все возможно, все по плечу. Но помимо общего истолкования, может быть, можно сказать еще кое-что. Риза Христа, воскрыли риз его, Бог для нас невидим, однако Он с нами. Мы пред Ним предстоим Ему. Он всемогущ, всепремудр и всеблаг. И мы им, Господом, движемся и существуем. Без Него мы ничто. Отымет Он от нас свое благоволение, как цветы мы завянем и превратимся в прах. Мы совершенно зависимы от Господа. Однако нас точат недуги, телесные мучают болезни, страсти истязают душу. Каждый в какой-то степени напоминает вот эту кровоточивую жену, которая теряла вместе с кровью силы, здоровье и не получила ни от кого никакой существенной помощи. Итак, Бог невидим, всемогущ, всеблаг. Как прикоснуться к воскрылию риз Его, к подолу Его одежды? И вообще, что это за край одежды, который можно ухватить и крепко держать, не отпускать? Не ошибемся, если скажем, что, предстоя невидимому божеству, которое нас пронизывает собою, мы можем слабой рукой, ручонкой младенческой схватиться за подол Христовой одежды. Этот подол есть Его имя. Действительно, это имя может быть написано на бумаге, это имя может быть вслух произнесено, и когда ты с верой произносишь имя Иисусе Христе, как говорит апостол Павел, устами исповедуешь, сердцем веруешь. Ты в награду за свою веру воспринимаешь благодать, силу Божию. По вере нашей мы черпаем божественную благодать. Так вот, чувствуя себя ограниченными, немощными, грешными созданиями, которые собственными силами и сами исправиться не могут, и исправить никого не могут, мы, если захотим, можем, как эта кровоточивая женщина, сказать: «Господи, вот только прикоснусь к Тебе с верою и обрету искомое». И когда в тайне сердца мы внимательно произносим это имя, молим, уповаем, говорим: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня», мы подобны младенцам, которые держат подол одежды родительской. Но мало просто в душе произносить: «Господи, Господи!» Но лишь исполняющий волю Господа обретет искомое. А значит, нужно вкладывать в молитву, произнося ее неспешно, неторопливо, по возможности внимательно, сознанием, кому обращаемся, всю нашу веру в божественную любовь, благость, всемогущество и всепремудрость. И поэтому можно молиться совершенно неспешно и не слишком заботиться о количестве произносимых молитв, но всем умом, всем помышлением, сердцем, крепостью, самим духом нашим, а прежде всего вниманием, это имя заключать в сердце своем. И тот, кто именно так будет вставить дело своего покаяния, подражая этой женщине, дотоле никакой помощи, не получивший ни от кого, действительно получит искомое, как говорит Господь: «Испытайте заповеди и увидите, учение мое человеческое или от Бога». Потому что терпение, постоянство и живое сознание, что сам Господь тебя видит, слышит и принимает твой вопль, совершает действительно великое, имеет благие последствия. Ток крови пристал, то есть человек получает силу над греховными помыслами, ощущениями. Господь, видя наше детское, трепетное к Нему обращение, и нам говорит: «Дерзай, дочерь, вели вера твоя, иди в мире». Дай Бог, чтобы мы двигались в этом направлении.